он вернулся из нашего учебного центра в Самаре, где он послужил братьям. Мне кажется, второй раз он был там. Вы знаете о служении Пола Вошера. Мы благодарим за его влияние, библейскую убежденность, в которой мы с ним солидарны. Но одно из самых прекрасных, может быть, элементов наших взаимоотношений с Полом, это то, что наши миссионерские организации имеют одну и ту же цель. Пол Вошер, он является организатором организации миссионерской, которая называется Heart Cry, или Крик Сердца, чтобы помогать местным руководителям церкви, помогать тем людям, которые... Эта миссионерская организация помогает людям, находящимся в разных частях света. Поэтому мы благодарны ему. И, пожалуйста, попрошу Пола Вошера выйти и поделиться своим докладом. Тема этого доклада – самая большая нужда национального пастора – это уверенность в Писании. Уверенность в Писании как самая большая нужда. Давайте откроем второе послание Тимофею. Третья глава, начиная с 16 стиха. Прежде чем я прочитаю для вас этот текст, хочу, чтобы вы знали, главной целью для меня сегодня здесь является обратиться к тем, кто верит в Слово Божье, увещевать вас, тех, которые стоят на непогрешимости Божьего Слова. Братья, это опасное время, одно из самых опасных опасностей, самых больших, которые может с нами произойти, когда мы отвлекаемся от изучение Писания и молитвы. Если мы так делаем, мы уже не носим одеяние мужа Божьего. Мы просто становимся занятым человеком. Недостаточно исправлять мир в отношении непогрешимости. Мы должны жить непогрешимой жизнью. Если вы призваны служить Богу, вашей главной задачей быть с Ним. Да, вы должны быть мужем среди мужей, человеком среди людей, но в первую очередь вы должны быть наедине с Богом, наедине со Его Словом, наедине с Ним в молитве, чтобы когда вы выходите из вашего изучения Писания, Слово Божье исходит из ваших уст, и сила Духа Святого, не просто какой-то интеллектуализм, не просто красноречие, не просто какие-то умные вещи, но сила Духа Святого. И Он больше всего проявляет себя в проповеди Слова Божьего благочестивыми братьями. Поэтому я здесь не для того, чтобы обличать, исправлять, вразумлять тех, которые даже не верят в то, что это Слово Божье, но я обращаюсь к вам. Если вы называете себя проповедником, если вы называете себя пастором, если вы верите в то, что Библия — это откровение от Бога, то как вы смеете ими пренебрегать? Как вы смеете быть занятыми другим? Как вы смеете? Посмотрим на второе послание Тимофею 3:16. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Давайте помолимся. Наш великий Бог и Спаситель, Господи, мы взираем на Тебя. Каждый из нас взирает на Тебя. И просим, Господи, трудись через нас. Измени нас. Дай нам увидеть, Господь, большую значимость Твоего Слова. Дай нам осознать наше призвание жить им, провозглашать его. Господи, я ничто пред Тобой. Мне нечего предложить этим братьям. Никакого интеллекта, никакой воли. Помоги мне, Господи. Сжалься надо мной. Сжалься над этими братьями. Чтобы мы приобрели что-то из этого времени. Чтобы была какая-то вечная польза, Господи. Дай мне силы. Дай мне держаться Тебя, Господи. Прошу, сделай что-то для нас сегодня. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мне кажется, правильно говорить о втором послании Тимофею, как о завещании апостола Павла. Мне кажется, что текст, который я только что прочитал, является сердцем его завещания. Для того, чтобы нам понять его более, лучше, нам нужно посмотреть на контекст. И мы увидим, что времена, которые окружают, что контекст этого призыва и времена, когда был сделан этот призыв, не отличаются от нашего с вами времени. Что мы видим в первой главе? Этот призыв находится среди трудных времен, опасные времена. Апостол Павел говорит о том, что он живет в трудные времена. Посмотрите на стихи со 2 по 5. Он говорит, что люди будут любить себя, будут любить удовольствие, будут ненавидеть Бога, ненавидеть все благое. Из этой группы лжеучители восстанут. Не только те, которые нейтральны, но те, которые ненавидят истину. Посмотрите, 4 глава с 3 по 4 стихи. Эти лжеучители будут находить огромные аудитории. Он говорит, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Посмотрите на 4.13. Он говорит о том, что будут все хуже и хуже обманываться. 12 стих 4 главы. Время будет настолько сложным, что каждый человек, который будет желать жить благочестивой жизнью, будет гоним. Эти времена, в которые даны эти призывы. Эти призывы не отличаются от нашего времени. Мы живем с вами на острие ножа. Ходим по лезвию бритвы. Это время, когда проповедник должен снять с себя костюм бизнесмена и одеть на себя одежду мужа Божьего, человека Божьего, чтобы проповедовать Слово Божье. Посмотрите на один важный момент. В эти трудные времена апостол Павел не только говорит Тимофею о том, что он должен быть долготерпеливым, но также, чтобы он был победителем. Не просто терпеть, но должен созидать церковь. Посмотрите на контекст. 3 глава, 14 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». Ты не был научен этому. У просто апостола ты научен этому от самого Бога, от Его Слова. Посмотрите на 4 главу 5 стих. «Но ты будь бдителен». Иногда люди у меня спрашивают, почему ты всегда такой серьезный? Потому что мы живем в серьезное время. Это не время для утех. Это не время для игр. Это не время для шуток. Радость, да, но трезвость, бдительность. 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника». Не забывайте, братья, проповедь — это не просто, когда вы объясняете Писание. безопасно за кафедрой. Иногда кто-то должен выйти туда, где живут мертвые, чтобы им проповедовать. «Совершай дело благовестника», — говорит Павел. «Исполняй служение твое». Мы должны задуматься над вопросом, как мы можем терпеть, претерпевать эти времена, как мы можем иметь стойкость, и не только стойкость, но и продвигаться вперед. Посмотрите на наш текст. Есть только один способ. Когда мы стойко держимся за богодухновенность, непогрешимость, безошибочность. И не только это. Потому что все это не значит ничего, если не будет последнего слова. И достаточности Писания. Мы должны держаться этого. Должны изучать Писание. Должны быть послушны Писанию. Должны провозглашать Писание. Вовремя и не вовремя. Послушайте меня. Если кто-то бы ходил за вами всю жизнь, смотрел на вас, 24 часа в день, записывал ваше поведение, сказали ли бы они, что вы посвящены этому в своей жизни, что, среди всего прочего, вы отдаете себя изучению Слова Божьего, что вы применяете его в своей жизни, что вы хотите преображаться им и провозглашать его? Можно ли о вас сказать это? Вы в опасном месте сейчас, потому что вы слышите чудесные вещи. Вы хотите соглашаться со всеми, но вопрос в чем? Это так в вашей жизни? Так ли это в вашей жизни? Вот что важно. Так ли это в вашей жизни? Давайте посмотрим на наш текст. Он говорит в 16 стихе. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Две великие истины происходят из этого текста. Во-первых, Писание богодухновенно. Теопнюстос. Богодухновенно. Очень много людей любят говорить разные вещи о Божьем Слове, но все так называемое христианство должно прислушаться к тому, что говорит наш Господь и Спаситель Иисус Христос, который говорит, каждое слово исходит из уст Божьих. 2 Петра, 1 глава, сказано, что это слово было дано нам, человеками, движимыми Духом Святым, Духом Божьим. Поэтому что мы можем сказать о Писании? Они непогрешимы, они безошибочны. Они не содержат ошибок, не способны на них. А посмотрите на себя. Вы и я, и мир, окружающий нас, склонны к ошибкам. Мы способны на всякого рода заблуждения. Мы способны на них. Поэтому вопрос для человека Божия или любого служителя. Как мы можем быть уверены в том, что наше поведение, наши мысли, наши слова, наше служение, как мы можем быть уверены в том, что это угодно Богу? Как мы можем быть уверены в том, что, когда мы стоим перед Ним в судный день, не все сгорит? Как мы можем быть уверены в том, что то, что мы делаем, угодно Богу? Есть только один способ. Если это соответствует непогрешимому, достаточному Слову Божьему. Это единственный стандарт. Теперь, посмотрите на вторую великую истину из нашего текста. Все Писание полезно. Это слово можно перевести так же, как, то, что приносит пользу, полезно. Преимущественно. Потому что Библия, потому что Слово Божье, богодухновенно Богом, это самое полезное, самое необходимое средство для созидания церкви. Нет ничего другого. Что меня больше всего удивляет, в первую очередь об американской стратегии, миссионерской стратегии, основании церквей, насколько далеко она ушла от Писания. Как будто бы мы посмотрели на Писание и увидели, что их недостаточно, обратились к своему собственному разуму и решили, что мы сможем лучше распоряжаться Божьим делом на этой планете. Это абсурд. Теперь хочу сказать, зная, что Писание богодухновенное, послушайте внимательно. Пренебрежение Писания, братья, сделайте выдох. Никто из нас не имеет правильного отношения к Писанию, такого, которое должно быть. Но пренебрежение Писанием, когда в нашей жизни что-то кроме Писания занимает место Писания, это предательство. Предательство для Бога. Понимаете? Это не что-то, не какая-то мелкая деталь. Это очень важно. Почему это очень важно? Потому что это касается Писания. Почему Писания так важны? Потому что они написаны о Христе. Поэтому если падает одно домино, падает все. Это предательство против Бога. Пренебрегать Писанием. Ставить что-то другое на их место. Это не только предательство. Это уничтожение единственного компаса. Духовного, морального, истинного компаса. Компаса, который способен провести церковь через пустыню. Вот насколько важно и серьезно наше задание. Идем дальше. Задумайтесь. Павел говорит, все Писание полезно. Как они полезны? Посмотрите. Во-первых, для научения. Писание — источник всей христианской доктрины и стандарт всякой этики. Какая проблема у нас есть сегодня? В стране голод, по Слову Божьему, не так ли? В каждой стране, каждый континент. Что является самой большой нуждой? Проповедь Слова Божьего. Неверующий мир. Они истлевают в аморальном поведении. Верующий мир погибает из-за незнания Слова Божьего. Когда нету Божьего, нету откровения Божьей воли, люди не знают, что делать. Каков ответ на эту проблему? Проповедь, научение, экспозиция Святого Божьего Слова. Кем? Людьми, которые посвятили свое сердце изучать закон Божий, исполнять закон Божий и провозглашать, учить закон Божий. Все наставления, все повеления, весь совет народу Божьему и другим. Это наша задача. В чем нужда сегодняшнего мира? В братьях, которые держат эту книгу, они верят в то, что там есть непогрешимое, открытое Слово Божье. И не просто это, но братья, которые верят, что нету больше ничего другого. Я так устал от людей, которые говорят о непогрешимости, но когда вы смотрите на их служение, очевидно, что они не верят, что Писание достаточно, потому что они бегут к разной стратегии, чтобы расти, чтобы церковь росла, была успешным. Изучайте Слово Божье. Читайте Слово Божье. Проповедуйте Слово Божье. Размышляйте над Словом Божьим. Это не просто что-то, что у нас есть. Это самое главное. Это не просто самое главное, это все, что у нас есть. Без Слова Божьего у нас ничего нету. И поэтому все остальное — это глупость. Также сказано, что оно полезно для обличения. Писание — это не просто источник истины. Писание — это также инструмент в церкви для обличения заблуждений. В чем проблема? Люди, которые живут в этом мире, называют себя мудрыми, но являются глупцами. в церкви, что мы видим? Складывается впечатление, что в христианстве сегодня нету царя. Нету слова верного. И каждый делает, что праведно пред его собственными глазами. Каково решение этой проблемы? Признать, что Писание, канон, это стандарт, это правило, против которого каждое слово, дело, мысль, все это должно сравниваться со стандартом Слова Божьего. Если вы знаете меня, вы знаете, что я люблю пуритан. Я не согласен со всем, что они говорили, они, наверное, не согласны со всем, что я говорю, может, им даже безразлично, что я говорю. Но то, что мне нравится о пуританах, они старались каждую мысль, каждое дело согласовать с тем, что говорит Слово Божье. Что мы должны знать, если вы еще не обратили внимания, люди заблуждаются. Люди не думают, что они заблуждаются. Люди не хотят слышать, что они заблуждаются. Но единственное, что может превратить это сердце, в сердце, которое верит в Бога, это Слово Божье, по силе Духа Святого. Больше нет ничего. Все остальные аргументы с людьми не значат ничего. Это пустота. Но Слово Божье, которое мы провозглашаем совести человеческой, это действует. Мудрый служитель не просто рассказывает интересные вещи. И это проблема для экспозиционной проповеди сегодня. Очень часто это не христоцентричная проповедь. Очень часто не в силе Духа Святого. Очень часто это просто информация. Миру не нужно курса по обзору Нового Завета. Миру нужен совет Божий, Слово Божье. Проповедуйте, провозглашайте, учите. Не просто учите, но требуйте, чтобы люди изменяли свою жизнь, чтобы люди преображались в этом Слове. Обличайте мир, чтобы через это обличение мир мог измениться. Поэтому мудрый служитель что будет делать? Будет своего рода как прокурор. Да, он, с одной стороны, будет показывать правду, но эта правда будет для того, чтобы обличать неправду, чтобы люди оставили заблуждение и приняли истину. Поэтому Писание для научения, для исправления. Вернее, для обличения. Что еще мы видим здесь? Для исправления. Это слово «исправление» означает делать снова правильным, прямым, возвращать в правильное состояние. Билл Маунс говорит следующее. Оно должно улучшить или произвести реформацию. Братья дорогие, когда проблему я вижу, складывается впечатление, что мы люди, которые бегут к людям, разбитые сосуды, бегущие к разбитым сосудам. Единственным способом для изменения или исправления чего-то в этом мире — это сообразоваться по силе Духа Святого живому Слову Божьему. Это единственный способ. Недостаточно учить. Недостаточно просто показывать людям, что они заблуждаются. Но мы также должны исправлять их. И делать это не посредством наших мнений, идей, не посредством того, когда мы делимся своим опытом. Это нужно делать посредством Божьего Слова. В чем проблема? Мир и церковь сегодня, если было когда-либо время, когда мы нуждались бы в реформации и возрождении, это время настало сегодня. Вы скажете, брат Пол, было и хуже раньше. Нет, послушайте меня. В этом мире есть очень опасные вещи. Несмотря на то, что церковь врагами считается неважной, враги очень настроены на церковь. Они ненавидят ее. Они не просто хотят заткнуть ей рот, они хотят уничтожить ее. Единственный способ изменить эту ситуацию — это возвещать Слово Божье, которое будет реформировать и возрождать. Многие люди спрашивают у меня, каков ответ? Как может произойти реформация? Во-первых, братья, вопрос. Кто из вас молится о том, чтобы произошла реформация? Кто из вас молится о том, чтобы было возрождение? Или кто из вас стал пассивным из-за своей доктрины о божественном суверенитете? Кто из вас верит в то, что Бог может сделать что-то великое? Есть ли где-то в Писании, где сказано, что в этом веке все придет к концу? Есть ли где-то в Писании сказано, что не может Бог действовать великим образом? Может, конечно. Но мы должны просить об этом. Мы должны нашу жизнь подчинить воле Божьей, чтобы быть инструментами для того, чтобы это произошло. Что может произвести реформацию и возрождение? Ну, какова была основа прошлой реформации, протестантской реформации? Каковой была основа всякого пробуждения, всякого великого возрождения в церкви? Я вам расскажу. Это возвращение к Слову Божьему. Возвращение к Слову Божьему. Когда Слово, когда люди возвращаются к Слову, происходит реформация. Когда люди возвращаются к Слову, происходит возрождение. Поэтому что нам нужно? Вернуться к Божьему Слову. Я не говорю про них. Я говорю про себя. Я говорю про вас. Братья, дайте возможность спросить у вас. Должны ли вы вернуться к Писанию? Сколько минут в день вы питаете свою душу из Слова Божьего? Нужно ли вам возвратиться к Божьему Слову? Реформация пришла не только от возвращения, но также из ясного провозглашения. Братья, кто здесь должен исправить свою жизнь и отдать больше времени для того, чтобы ясно проповедовать Слово Божье перед Божьим народом? И реформация — это не просто возвращение к Писанию, не просто провозглашение, но и что еще? Это то, когда наша жизнь подчиняется истинам Слова Божьего, неизменным истинам. Сколько времени вы проводите над этим? Подумайте. Задайте себе этот вопрос прямо сейчас. Сколько времени каждый день я подчиняю свою жизнь неизменному истинному Божьему Слову? Братья, не ищите вора. Посмотрите внутрь себя. Не ищите проблем в тех, кто снаружи. Давайте посмотрим на свою собственную жизнь. Если будет какая-то реформация, возрождение, это должно начаться с миссионера, с проповедника, с пастора, с евангелиста, с людей, народа Божьего. Хотел бы поделиться с вами. Когда мы говорим о исправлении, когда мы говорим о том, что делаем что-то правильным, складывается впечатление, что 2-3 месяца каждое появляется новая идея о том, как это нужно делать. Братья, послушайте. Каждая из этих новых идей, которые вы встречаете с ними в интернете, в почте, удаляйте. Удаляйте. Мы не призваны вести людей или церковь по какому-то новому пути. Мы призваны вести людей и церковь по древнему пути, где хороший путь. Мы должны учить их ходить им, чтобы они могли найти покой для своих душ. Единственное место, где этот путь на самом деле протоптан, это в Слове Божьем. Сказано, что оно полезно также для наставления в праведности. Это слово говорит о дисциплине порой. Не только в том, что, в чем нуждается церковь, но и я лично сам. Каждый из нас. Дисциплина, наставление. Некоторые толкователи говорят, что это означает, когда мы даем наставление не только для наставления, но когда мы даем наставление для того, чтобы формировать правильные привычки, мышление, поведение. Мы призваны учить людей, наставлять их. В чем их наставлять? В праведности. Что такое праведность? Праведность — это соответствие Божьей воле и Его природе. Где природа, где воля Божья найдена? В Писании. Какова проблема сегодня? Неверующий мир — это Ниневия, не знает правой руки от левой. Мир сегодня — это люди во времена Иеремии. Ловкие на зло, а к добру не знали, как подступить. Посмотрите на церковь. Христианский мир сегодня как выглядит? Духовные младенцы, дети, которые всяким ветром учения то в одну сторону, то в другую сторону. Вы видите, это то, что говорит Писание. Из послания к евреям. Они не привыкли к слову послушания. Они не питаются твердой пищей. И из-за этого они не имеют способности различать между добром и злом. Каково решение этой проблемы? Решение в следующем. Вы и я, как проповедники Слова Божьего, должны провозглашать Его праведность. Праведность, согласно Священному Писанию, провозглашать стандарт неверующему миру и направлять их страждущие сестра ко Христу. Христу, который и есть наша праведность. Что мы должны делать в церкви? Миссионер, пастор, послушайте. Если люди в нашей церкви не привыкли к слову праведности, как говорит автор послания евреям, то мы виноваты в этом. Мы в этом виноваты. Послушайте меня. Вы не мальчик, который разносит газеты. Вы не компания по перевозке мебели. Вы не какой-то человек, который должен маркетинговую технологию разработать. Вы должны молиться. Вы должны быть человеком слова. Вы носите не костюм, а вы носите одежду человека Божьего. Поэтому мы должны обучать, наставлять в праведности. Как? Посредством проповеди этого слова. Посредством проповеди этого слова. Хочу вам что-то сказать, очень-очень важное. Пожалуйста, поймите меня. Я за, я не против индивидуального ученичества, один на один. Но я хочу это, сказать вам, что это не самый главный способ обучения людей по Слову Божьему. Это не самый главный способ. Мне кажется, с 70-х годов возрастание и идея вот этого личного ученичества один на один — это результат ослабевающей кафедры. Обычная проповедь в обычной церкви настолько слабая, что обычный христианин должен идти куда-то еще для того, чтобы искать наставничество, ученичество. Братья, послушайте. Самое главное — это проповедь через силу Духа Святого. Умертвлять себя. Делайте это. Лишите себя всего, что нужно, чтобы дать себе время посвятить Богу, быть с Ним наедине. Я всегда говорю молодым людям, которых я наставляю. Когда меня призвали на служение, я пошел к пастору, был благочестивым человеком, я ему сказал, что Бог меня призывает. Он спросил у меня, «Парень, ты можешь быть наедине?» Я подумал, ну что значит? Ну, если мне кто-то будет, я буду проповедовать, мне, ну, я не буду любим людьми. И поэтому, если он так думал, это правда, меня мало кто любит. Но это не то, что он имел в виду. Он имел в виду, что когда все остальные парни поедут в миссионерскую поездку в Альпы или еще куда-то, когда все остальные будут заниматься своими делами, можешь ли ты быть один с Богом? Можешь ли ты привязать себя к жертвеннику? Можешь ли ты жить только с Ним? Чтобы в тот день, когда ты проповедуешь, ты проповедовал, как тот, который может сказать, говорить перед Богом это, сказать, что Бог меня послал сказать вам это. Не забывайте, братья, у нас нету мистической какой-то задачи, у нас есть духовная задача.
У меня осталось 7 минут, нам придется торопиться. Я перехожу на следующую передачу, 17 стих. «Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Три слова. Неотделимый, важный и односторонний. Ну, я думаю, вы знаете, что значит неразрывное и важное. А почему я говорю «односторонние»? Ну, я говорю эти отношения между человеком и Богом. Слово Божье — это Слово Божье без человека Божьего. Но человек Божий — это не человек Божий, если он не имеет Слова Божьего. Это очень важно. Вы маленький мальчик, который играет солдатиками. В этой космической войне вы маленький мальчик, который играет солдатиками. Если вы не изучаете Божье Слово и не проповедуете о Нем. Идем дальше. Какими мы должны быть? Опять хочу вспомнить о Ездре. Мы должны быть людьми, которые посвятили свое сердце изучать закон Господень, исполнять его и учить других людей. Мы должны быть усердными, братья, стараться представить себя делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Это чудесное призвание, но страшное призвание. Сказано, не хочу забыть сказать вам, что человек Божий получил невозможную задачу. Да. Нет ничего возможного в том, к чему вы призваны. Вы призваны учить, исправлять, обличать, наставлять в самом главном. В самом главном в жизни, в добродетели. Это невозможно. Если вы не будете делать одного, если ваша уверенность будет в Слове Божьем, вы должны посвятить свою жизнь знать, посвятить свою жизнь изучению Слова Божьего и провозглашению Слова Божьего. Когда здесь сказано, ко всякому доброму делу приготовлен. Хотел бы обратить ваше внимание на структуру. У нас есть нужда. Нужда быть приготовленными. Или совершенными. Да, Бог призвал нас к служению, но в нашем собственном сердце есть поля, которые нужно возделывать, нужно сеять. Мы должны быть активными, мы должны быть приготовлены к тому, чтобы Бог нас больше и больше и больше использовал. Не уходите отсюда сегодня. Не уходите из конференции завтра, принося себе осуждение. Потому что да, вы соглашались, говорили «Аминь», соглашались с непогрешимостью, безошибочностью, но пришли домой и опять пренебрегаете им. Я предупреждаю вас, не делайте этого. Не делайте этого.
Слово «приготовлен» означает «способен совершать». Поэтому красноречие, интеллект не приготовят вас к этому делу. Когда человек идет на войну, он должен быть приготовлен. Он должен иметь доспехи. То, что может приготовить вас к этому сражению, это Божье Слово. Степень в семинарии. Стратегии по основанию церквей. Стратегии по миссионерству, которые, по большому счету, это замена того, что мы должны делать, на то, чем мы не должны заниматься. Мы должны проповедовать Слово и молиться. Это все остальное не приготовит вас. То, что приготовит вас, это посвященность Богу и Его Слову. Эта глава заканчивается фразой «сказано ко всякому доброму делу». Нет ничего, к чему был бы призван служитель, для чего недостаточно было бы Слово Божье. Слышите меня? Все, что нам нужно, Писание достаточно для этого. Позвольте сказать, нам не нужно иметь антропологов, социологов, психологов, и уж точно не нужно экспертов по культурным тенденциям, которые восполняют недостаток Слова Божьего. Все, что нам нужно, в Слове есть. Братья, говоря о миссионерском служении, кто-то у меня однажды спросил, куда отправились все либералы, когда их выгнали из семинария? Я сказал, что они пошли на миссионерское служение. Я никогда не видел в своей жизни в литературе ничего хуже, чем литература по миссионерскому служению. Это просто мусор. Когда вы видите разные эти стратегии, эти планы гениальные, эти новые способы от людей, которые не знают Писания, позвольте мне, время у меня уже подошло к концу, послушайте следующее вразумление от Бога из книги пророка Исаии. Когда скажут вам, послушайте чародеев, у них нету духовности. Не должны ли люди слушать Бога? Должны ли обращаться к мертвым за живых? Нет. Закон и наставление. Если не говорят по этому слову, это потому, что у них нет света. Поэтому, братья, хочу вразумить вас. Будьте тем, кем вы должны быть. Позднее Павел передает палочку эстафетную Тимофею. Он поручает ему, призывает его, заклинает его пред Богом. Когда Тимофей сидел там, читал это послание, что видела эта церковь? Они думали, что паренек молодой читает простое письмо от заключенного. Но что на самом деле было? Тимофей оказался пред Богом, в присутствии Бога и Агнца. И в их присутствии Павел заклинает его более торжественно, более ответственно, чем в любой другой ситуации. Спержен сказал, если Бог призывает вас на служение, не оставляйте его ради того, чтобы быть царем. Мартин Лютер сказал, если бы я сегодня мог стать царем или императором, я бы не отдал моего поста проповедника. Братья, от вас требуется больше, чем от кого-либо в этом мире. Вы призваны к более высокому стандарту, чем какой-либо другой человек в этом мире. И вы будете осуждаемы
самым строгим судом, если вы не будете верно нести служение. Но если вы будете верны, если вы, как Даниила, 12 глава, 3 стих, если вы будете приведете многих к праведности, в этот день вы будете сиять, как звезды на небе. Вы услышите: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в милость Господина твоего». Пусть Бог благословит вас. Благодарим брата Пола.